Вы смотрите и слушаете радио «Свобода». «Свобода» в клубах. 19 января. Акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой. 5 лет прошло со дня убийства Стаса и Насти. И комитет 19 января устраивает акцию памяти, шествие памяти. И я хочу спросить у наших гостей. А это Александр Черкасов, правозащитник, член правления Международного мемориала, политолог Ута Вайнман, Надежда Прусенкова, пресс-секретарь «Новой газеты», Егор Лаврентьев, активист антифашистского движения, активист автономного действия, и Влад Тупикин, журналист, редактор газеты «Воля». Я хочу вас спросить, в чем смысл для вас этой акции? Может быть, Егор первый?
Ну, 19 января для меня это не только день памяти, это еще день борьбы. Ведь Стас и Настя, они были не просто людьми, которые пострадали от неонацистского террора, они были, к тому же, антифашистами и социально активными людьми. Поэтому для меня весьма близки такие слова, как «помнить» значит «продолжать борьбу». Лучшее напоминание нам о неонацистском терроре, об этих людях, было бы продолжить их дело. Поэтому я считаю, что 19 января правильно поднять проблемы и вопросы, которыми занимались Стас и Настя.
Егор, спасибо. Надь Курсенкова.
Я солидарна с Егором. Помнить, значит, бороться. Это, наверное, наиболее точная формулировка отношения к этому вопросу, потому что сама по себе гибель Стаса и Насти не только чисто человеческая трагедия для тех, кто их знал, а эта история, она вскрыла огромный пласт проблем, о которых никто не хотел говорить, и все отворачивались и делали вид, что этого не существует. Они заставили общество принять тот факт, что действительно существует нацистское насилие, что оно неуправляемо, что его невозможно контролировать, что его можно победить локально в случае конкретных каких-то ситуаций, но глобально оно видоизменяется, оно переходит из подполья на государственный уровень и обратно в подполье, и все время, как вот этот вот змей, как вот эта гидра меняется, и вспоминая их, необходимо продолжать борьбу вот с теми проблемами, которые обнажились после их смерти.
Надежда Прусенкова, спасибо. Ута Вайнман, пожалуйста.
Для меня это, конечно, и день памяти, и день борьбы, безусловно, да, но не надо забывать, или Надя уже заговорила об этом, в принципе, мы сегодня помним или будем помнить о Стасе и Насте, но это громкие убийства. Есть еще куча негромких убийств. Убивали граждан Узбекистана, Таджикистана, многих других государств. Имена вот этих жертв мы, скорее всего, даже никогда не узнаем. И для меня очень важно, собственно, и понять этот вопрос, эту проблему, потому что продолжают убивать, да, несмотря на то, что многие говорят, что последние годы сокращается количество убитых и сокращается количество нападений. На самом деле сейчас мы имеем дело с обратной тенденцией. И повестка как и стояла, так и стоит и будет стоять, боюсь.
Спасибо, Влад Тупикин.
К сожалению, действительно, высказавшись передо мной товарищи правы, и я хотел бы продолжать тезис Нади о том, что фашистское насилие у нас иногда переходит на государственный уровень. Напомните об этом, потому что то, что происходило во время предвыборной кампании мэра Москвы в течение лета 2013 года, когда практически все кандидаты, которые баллотировались, поддержали ксенофобскую антимигрантскую риторику. Не избежали этого даже кандидаты от коммунистической партии, от партии «Яблоко». То есть, вроде бы, такие две партии, которые всегда стояли за интернационализм с момента своего основания. Вот это, конечно, говорит нам о том, что, к сожалению, антифашистская повестка дня остается актуальной для России. И, конечно, такая политическая кампания, масштабно проведенная, в том числе и на федеральных медиа, летом, она, конечно, очень сказалась ростом числа нападений, ростом числа убийств. Об этом надо говорить, и в том числе против такого рода политических кампаний мы будем выступать и 19 января, и в другие дни.
Спасибо, Влад. Саш Черкасов, пожалуйста.
На самом деле, 19 января, в этот день, стал уже неким днем общегражданской солидарности. Потому что тогда, не 5 лет назад, а 4 года назад, первое акция памяти, шествие по бульварам, когда прорвались сквозь милицейские кордоны. Пришли самые разные люди. Это была массовая акция, первая массовая подобная акция за многие годы, до всяких выборов, задолго до всяких выборов. И те, кто приходили и тогда, и после вспомнить убитых, это разные люди. Это и журналисты, это и правозащитники. Это день, который объединяет очень разных людей. Хорошо бы, чтобы он дальше объединял разных людей, которые не приемлют фашизм, расизм, которые не приемлют политические убийства и государственное насилие.
Спасибо, Александр Черкасов. Я бы сказала еще, что на первых акциях памяти Стаса и Насти были и либералы, и коммунисты, люди самых разных, действительно, самого разного политического спектра убеждений. И, конечно, это люди молодые в основном. Мое ощущение, как немножко стороннего наблюдателя, что период, так сказать, вот этой героической борьбы фашистов и антифашистов, он как раз закончился маркированный убийством Маркелова и Бабурова, Ивана Хуторского. Вот я помню то время, 5 лет назад, как время такой открытой борьбы, когда оба движения вышли из-под поля, вышли на улицы, ну, как бы вот эти убийства предъявили обществу, что эта проблема есть, что она реальная. Сейчас у меня такое впечатление, что немножко все ушли в подполье. И я удивлена тем, что говорят Ута и Влад о том, что опять начался рост убийств на межнациональной почве. Мне как раз сказал, что скорее государство, так сказать, адаптирует эту сомнительную риторику националистическую. Вот что вы об этом думаете? Буквально вот ваше знание про это, Александр Черкасов.
Да какого ушли в подполье? Наоборот, вышли из-под поля. 2 года, 3 года спустя, конец 11-го, начало 12-го, извините, легализация не просто в политическом поле, а в оппозиционном поле националистических течений. Когда вдруг в разного рода координационных советах и комиссиях начали наравне со всеми остальными заседать господа националисты. Идеологи, между прочим, сочетание легального и нелегального, того самого нелегального, к которому принадлежали убийцы Стаса и Насти. Они, вот эти самые националисты, теперь приличные люди. Они сидели в покойном Координационном совете оппозиции. Это раз. Два. А что значит государство что-то адаптировало? Казалось, что государство поняло, что невозможно адаптировать. Но все повторяется. Смотрите, после русского марша прошлой осенью были убийства. В Питере было убийство. После бирюлевских событий были убийства в Москве, несколько убийств. И это продолжается. То, что легализовано и государством, и в протестном движении, вот это националистическое течение, это вызывает также и рекрутирование новых гопников, которые не говорят, а режут.
Александр Черкасов, Ута Ивановна, пожалуйста.
Здесь действительно вот общественная риторика, то, что мы видим по телевизору, да, события Бирюлёва и подобные, вот они поощряют националистов, гопников, вот молодых людей нападать вот на тех, кого никто не защищает, по сути дела. Да. Кроме того, собственно, участились нападения на представителей ЛГБТ, да, что напрямую можно связывать как бы с определенными законами. И вот есть еще там некая тенденция, довольно часто происходит убийство, и мы не можем понять, как бы на какой почве, потому что вот не дается никакой информации. Да, мы вообще ничего не знаем. Вот в Комитете гражданского содействия, вот, где я вот, работаю в рамках проекта по оказанию помощи жертвам насилия на почве ненависти, мы довольно часто вот, выезжаем вот, в какие-то места, ну, после рейдов, например, да, или изучаем вот, места, вот, где были нападения в последнее время. Вот, и сталкиваемся с тем, что люди нам рассказывают, например, вот были в Подольске вот на станции разговариваем, там нам рассказывают люди, продавцы, да-да-да, вот здесь довольно часто нападают. Белые вагоны устраиваются чуть ли не каждый второй день, да, вот как правило, вот вечером. Вот спрашивали, вот не видели ли они, как избивали или вот как кого-то задерживали. Вот они обычно вот это видят, вот когда полиция приходит. Я вот в таких случаях, когда мы об этом узнаем, пыталась навести справки, да, пыталась найти какие-то, ну, сведения, свидетельства вот в газетах, в интернете, и часто ничего найти не могу, потому что вот эти случаи, они не попадают в семьи. Поэтому необходимо, то есть, собственно, то есть нужно исходить из того, что, собственно, случаев таких гораздо больше, чем мы знаем, да, чем мы думаем. И, собственно, необходимо с этим что-то делать, это нужно озвучить.
Спасибо. Вот ты, Егор, пожалуйста.
Ну, я, во-первых, хотел бы затронуть тему по поводу неонацистского насилия. То есть случаев, да, именно применения насилия с 2012 по 2013 год не стало меньше. Их стало столько же, стало меньше убийств. Редко доходят эти нападения до убийств. Это некоторая положительная тенденция, но самих нападений меньше не стало, то есть насилие в обществе множится. Насилие в отношении антифашистов, да, действительно, стало меньше нападений. Мы, наверное, даже за последние пару лет, был, наверное, только один случай убийства, и то там сложно сказать, были ли это правы, или просто гопота, которая, ну, симпатизирует ультраправым. Но насилие переместилось на другие дискриминируемые группы, вот, как уже было сказано, в сторону ЛГБТ-сообщества, хотя вот в разговорах с представителями ЛГБТ-сообщества они говорили, что нападения были и раньше, просто участнику дискриминируемой группы иногда очень трудно обратиться в полицию. Эти люди чувствуют себя ущемленными и не всегда готовы, ну, сообщить открыто о том, что на них напали. В отношении мигрантов, вот, например, Центр САВА приводит статистику, что 20 человек были убиты, 173 ранены. На мой взгляд, это именно не граждане России или лица без гражданства, как я понимаю. На самом деле этих людей, конечно, гораздо больше, этих нападений больше, и о них, скорее всего, никто и не узнает, если для этого не прикладывать какие-то усилия. Еще меня пугает тенденция по поводу именно вот таких социологических опросов, именно насколько эту риторику воспринимает наше общество. По опросам в ЦИОМа 74% населения против большого количества мигрантов в России. То есть, на мой взгляд, это тотальное незнание проблемы миграции, высокий уровень бытовой ксенофобии и плюс еще сверху различным своей риторикой государства, правящие элиты, какие-то политики, оппозиционные в том числе, используют эту риторику. Постоянно звучат призывы о введении визового режима со странами Средней Азии. Многие одобрительно относятся к погромам, часто эксплуатируют эту тему межнациональной розни. Вот. 53% россиян выступают за ужесточение миграционной политики. В Советском Союзе такого... Я не являюсь там каким-то сторонником Советского Союза, но при этом тогда такой проблемы не было. То есть, казалось бы, вчерашние сограждане в отношении других, уже этих же, тех же самых людей уже испытывают какую-то вот ненависть.
И должен заметить, проблемы были. Там, где, например, африканские студенты учились в каком-нибудь простое, били регулярно. Другое дело, что об этом не сообщалось, и это не было предметом дискуссии. Разумеется, это не было предметом пропаганды. А так... Мы просто чуть-чуть иной ситуации, тот же самый народ.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». 19 января, день памяти убитых антифашистов, Станислава Маркелова, адвоката, и журналиста Анастасии Бабуровой. Надежда Пресенкова, пожалуйста.
Да, я хотела бы добавить, что все-таки нужно понимать, что нельзя говорить о националистах и о людях, поддерживающих националистические взгляды, как о чем-то едином. У них также нет никакого единства, и вот то, о чем мы говорили, там, всплеск, вот это 2008, 2009, 2010, наверное, и включая 2011 годы, это так называемые нелегальные националисты, которых, возможно, победить полностью не удалось, но, по крайней мере, каких-то крупных фигурантов, имею в виду, в частности, так называемую группу «Борн». По крайней мере, все они арестованы, знакомятся с материалами дела, им вменяется, по-моему, 11 эпизодов убийств, именно убийств. Это и Ваня Хуторской, и Федор Филатов, это Илья Джабаридзе, довольно известные в движении антифашисты, которые были убиты. Федор, соответственно, в 2008 году, Илья и Ваня в 2009. Также убийство члена националистической банды «Черные ястребы» тоже на них. Вот также убийство чемпиона мира по тайскому боксу. Также несколько эпизодов нападений на граждан.
А судья Чувашов в этом списке есть?
Судья Чувашов, спасибо, да, тоже есть в этом списке. Также широко известная история с головой таджика, которая была подкинута к управе Можайского района Москвы. Это банда, к примеру, вот сейчас уже можно об этом сказать, что вот эта отрезанная голова таджика 3 дня лежала в холодильнике у Никиты Тихонова. Этому придавалось очень большое символическое значение. И вот после того, как она 3 дня полежала в холодильнике, ее, значит, подкинули, собственно, он и подкинул к зданию управы.
Там еще психиатр, видимо, должен поработать с этими людьми.
Ну, не исключено. Все-таки такие изуверские методы.
Одну идеологию объяснить очень трудно.
Очень сложно, да. Это мы говорим, конечно, о нелегальных националистах, хотя так называемый их лидер, им сейчас называют Илью Горячего, который якобы вот придумывал вот все эти кровавые преступления, он в то же время вполне вписывался и в так называемых легальных националистов, которые общались с представителями администрации президента, организовывали всякие митинги, здоровались с ними за руку, фотографировались, и от которых сейчас всячески открещиваются эти самые представители администрации президента. То есть это люди, которые играют и на одном поле, и на нелегальном, и на легальном. И переход именно в легальное поле во многом произошел благодаря вот волне протестов на тему выборов. всенародный протест, и это националисты тоже захотели почувствовать себя частью народа и решили массово легализоваться. И многим это удалось.
Но более того, я знаю некоторых молодых, то есть я видела своими глазами некоторых молодых националистов, которые приходили на дискуссии в центр «Мемориал» и говорили о том, что они хотят быть такими европейского типа националистами, да, такими центристами, умеренными, избегающими вот этих нелегальных методов борьбы, всячески открещиваются они сейчас от насилия, говорят о том, что националистические идеи не так плохи, и все государства, так сказать, Европы проходили в начале 20 века этот путь. Но я имею большие сомнения, потому что на нашей почве совершенно верно вот это сращение.
Вот это довольно удачная спекуляция, она приводит и Бирюлева. Вот это один из ярчайших способов. И вот это вот нереализованное уличное насилие, оно сейчас просто обретает новые формы, и оно выплескивается в легализованную, в законом утвержденную ненависть к мигрантам. Вот это страшно.
Надеюсь, Пресенков, спасибо, Влад Тупикин.
Я как раз хотел сказать, что Россия тоже проходила через этот путь в начале 20 века. Да, я хочу напомнить «Черную сотню», да, «Союз русского народа», а также «Союз Михаила Архангела». Эти организации, созданные тоже не без участия властей, с их прямого благословения. Это такие протофашистские организации, которые наводили уличный террор во время первой русской революции. Да? Это убийство Баумана, да, обломком трубы во время демонстрации и многие другие преступления. Поэтому нельзя сказать, что Россия миновала чаша сия. Да? У нас в начале 20 века стояла такая не очень здоровая альтернатива между протофашистским террором и террором большевистским. Эта альтернатива сработала в пользу большевистского террора, да, но фактически на другой стороне был вот террор фашистский, да, а вовсе не какая-то демократия, к сожалению. Что же касается сегодняшней реальности, да, и вот введения некоторых демократических политиков, мне хотелось бы сказать, что, конечно, национализм должен быть нерукопожатным, да, и приглашать на свои общественные дискуссии людей из националистического лагеря не стоит. Именно потому, что часто за многими из них стоят вот такие преступные группы. А также и потому, что если и нет этой прямой связи, которую можно доказать, или которая, может быть, тайно присутствует, может быть, ее и нет у каких-то лиц, да, но, тем не менее, вся эта риторика, она, конечно, возбуждает радикальные элементы к тому, чтобы террор нарастал. Поэтому, исходя из принципов криво понятой свободы слова для всех, предоставляется слово тем людям, которые являются злостными врагами и свободы слова, и других демократических прав.
Влад, спасибо. Ты хотела продолжить, да?
Ну, я хотела сказать, что вот кто-то из этих новых лидеров умеренных правых националистов открещивается от, собственно, радикальных действий, кто-то не открещивается, да? Но факт в том, что вот все они появились вот вместе на русском марше, последнем в Москве. Там на меня очень сильное впечатление производил вот блок, который состоял из таких несовершеннолетних парней в основном, там были и девушки, собственно, девушки, кстати, довольно часто участвуют в нападениях вот на мигрантов и других вот нелюбимых людей. И вот на этом русском марше, собственно, вот как раз вот в этом блоке вот эти несовершеннолетние озвучивали призывы к убийствам. И они призывали убивать вот не мигрантов, а выходцев из Кавказа. И на самом деле вот в статистике можно наблюдать там, что вот хотя на первом месте действительно находятся выходцы из Средней Азии, на выходцы из Кавказа тоже довольно часто нападают. И эта риторика очень опасная. Вот при этом, как сказать, полиция вообще на эти призывы никакого внимания не обращала. Хотя, к тому же, известно, что довольно часто в нападениях и, собственно, и в убийствах участвуют несовершеннолетние ребята, вот, которые, может быть, еще до конца не сформировали свои организации, вот, которые, возможно, напрямую не подчиняются никому из, так сказать, лидеров умеренных националистов. Но умеренные националисты, они формулируют некую повестку дня, да, и они поощряют вот, к более радикальным действиям. И все прекрасно понимают, что человек, вот, который хочет показаться умеренным националистом и вот таким рукопожатным, он не будет идти вот, на какие-то вот крайние действия, да, ни в коем случае. Для этого есть другие люди, которых мы, может быть, и не знаем, мы не знаем их имена, мы даже не можем сказать, вот сколько сейчас существует группировок, да, вот как они действуют. Они раньше хвастались вот своими деяниями, сейчас они этого не делают. Именно из-за этого и стало намного сложнее отслеживать деятельность радикальных группировок. Но сейчас действительно сажают, ну, и все это прекрасно понимают. Да, и поэтому идти на убийство, это действительно это целый поступок. Но вот статистика, да, опять же, да, или то, что можно сейчас, да, вот, отслеживать. А вот это говорит о том, что вот мы сейчас видим определенный сегмент националистического движения, вот, который на виду. Это всем видно, да, но есть некий сегмент, который не на виду, и пока не было вот громких, именно громких убийств, по которым действительно центр работает, а речь идет только о каких-то более мелких, которые, собственно, ну, мало кого волнуют, то надо исходить из того, что эта работа не ведется должным образом. Потому что вот все время возникают новые группы, да, вот, и говорю, вот очень многие несовершеннолетние, да, вот участвуют вот в убийствах, и они не пишут о себе в интернете. Это усложняет,
да,
собственно,
это,
вот.
Спасибо. Это Саш Черкасов.
Насчет того, как связаны группировки. Надя подробно рассказала про московские сюжеты, про московские убийства, про московские процессы.
Да,
у нас же был еще процесс в Питере, группа Боровикова-Воеводина, которую не как у нас Тихоновыхась спустили по одному эпизоду, там все эпизоды объединили в целом, и, в общем, один из лидеров сидит и сидит прочно этой группировки. Так вот, убийство после русского марша в Питере, как выяснилось, оно было совершено какой-то мелкой порослью, аффилированной с остатками группы Боровикова-Воеводина. Эти группы воспроизводят вот эту самую свою ауру, склонную к насилию. А уж насколько там легко пройти путь от мелкого гопника, который таджиков режет, до нацикиллера, живущего на нелегальном положении. Ну, теперь, когда мы знаем какие-то сюжеты по процессу Тихоновыхасис и, наверное, еще что-то узнаем, можем проследить, что одно от другого неотделимо. На самом деле, если возвращаться к 19 января и к Станиславу Маркелову, надо сказать, что не только своей смертью, но и за своей работой в течение последнего года Стас смог обратить внимание наших славных правоохранительных органов на ту реальную опасность, которую они до этого не видели. Работая по одному делу о нападении на члена ЛГБТ-сообщества в Москве, Стас нашел на Петровке какого-то разумного опера и пошел, слив информации о нацистском подполье, нацистском терроре, тем, кто, по идее, должен этим заниматься. И вдруг выяснилось, что таджики – это только как бы разминка, что и менты, и судьи, и люди во власти – это такие же объекты для нацистов, что их задачка вовсе не тешить себя охотой на людей с неправильным цветом кожи, а захват власти. И власть поняла, что это опасность, и пустила по следу людей, которые должны этим заниматься. Собственно, откуда дальнейшие успехи в разработке того же Борна или группы Боровикова-Воеводина? Проблема в том, что действительно очень трудно отделить или трудно сочетать борьбу с опасными нацистами и поощрение тех националистов, которые идут в нашей новой струе политики, вот с прошлого лета, главный враг – мигранты. Есть еще один момент. Ну да, конечно, националисты очень неприятные люди. Я должен сказать, что есть такой Даниил Константинов, который сидит по сфабрикованному делу об убийстве, вроде бы на почве ненависти некоторого панка, а это дело сфабриковано в рамках общей борьбы с разными общественными движениями, теми же самыми сфабриковано, борцами с экстремизмом. Националисты, увы, действительно стали частью нашего очень разного и не всегда симпатичного гражданского общества. Они иногда становятся объектами политических преследований, и тогда их нужно защищать, как если бы мы защищали своих единомышленников. Потому что политические заключенные – это не всегда приятные нам люди.
Александр Черкасов, Егор.
Ну, я бы, конечно, не согласился с тезисом по поводу защиты националистов. Пусть этим занимаются сами националисты. Вот была затронута тема противостояния антифашистов и ультраправых на улицах города. Действительно, это противостояние в последнее время отчасти сошло на нет, но сошло нам на нет не потому, что стало меньше насилия на улицах города или какая-то из этих группировок спала на нет. Это стало меньше за счет закручивания гаек и нового антиэкстремистского законодательства. То есть проблема была уничтожена просто поверхностно действиями со стороны силовых структур. То есть были просто расширены полномочия карательных органов власти, условно говоря. Таким образом, такие проблемы не решаются. Всегда, чтобы решить проблему, нужно смотреть в корень. Я вижу, что очень высокий уровень бытовой ксенофобии, очень много предрассудков в нашем обществе, оно культивируется сверху. Вот эти все националистические партии, радикалы, это лишь определенная страта, ну, во всем этом. То есть одно связано с другим. Не будет бытовой ксенофобии, не будет предрассудков в обществе, такие радикалы будут просто каким-то единичным явлением, опять же, на почве скорее психических каких-то отклонений, а не так, что именно идеологически какие-то окрепшие люди и взгляды. Поэтому не нужно приветствовать ужесточение антиэкстремистского законодательства, но в то же время и впрягаться за тех людей, которые пропагандируют ненависть, насилие, я не вижу смысла. Спасибо.
Егор, спасибо. Надежда Просенкова.
Я бы тоже хотела добавить. Мне кажется, что просто Александр затронул немножко другую тему. И деятельность центра «Э», она не вписывается в противостояние левых и правых, антифашистов и националистов. Центр «Э» – это совершенно отдельная, простите, раковая опухоль на теле нашего общества, которая занимается тем, что она...
Да, я бы даже сказала, что и на теле правоохранительных органов, и на теле силовиков.
Занимается исключительно тем, чтобы отбивать статистику раскрытых преступлений, иначе их придется совсем расформировать. И для видимости того, что они что-то делают, они действительно что-то делают. И это что-то делают, например, если посмотреть статистику дел, которые в последние годы были против антифашистов, это, как правило, дела по хулиганке, это не экстремизм, это не 282, это нападение группы лиц. Схема похоже, ну, просто до степени смешения. То есть надо просто людей, фамилии подставлять, а так история та же самая. Значит, антифашисты сталкиваются где-то с фашистами, происходит драка. Как правило, эту драку провоцируют именно ультраправые. Именно они нападают на концерты, там, встречают на улицах. Они являются вот провокаторами этой драки. Им дается какой-то отпор. В итоге националисты оказываются потерпевшими, пишут заявление и привлекают к уголовной ответственности, привлекают, значит, представителей антифашистских движений. И вот эта вот сцепка правых с правоохранительными органами, и многие из них, кстати, многие сотрудники центра, а они не скрывают своих симпатий к националистам, вот эта сцепка, это тоже такой яркий символ вот этого времени, того, что вот этот национализм, он просачивается в мозги не только вот каких-то там неокрепших мозгами несовершеннолетних детей из спальных районов, но это все и на другом уровне, на уровне вот каких-то правоохранительных органов, на уровне государственных структур. И это тоже нельзя сказать, что это легальный национализм, что они борются с мигрантами или еще с чем-то. Это вот такая довольно местечковая, тупая, как правило, это очень плохо слепленные уголовные дела, очень много там всегда каких-то фальсификаций, очень много подстав. Но это вот именно уродливое образование, мало того, что само по себе существует, оно еще и влияет на вот уровень вот борьбы этого противостояния антифашистов и националистов. И влияет в худшую сторону.
Назовем просто еще конкретных людей. Это, во-первых, дело Олесина в Сутуле, которое сейчас, слава тебе, Господи, дело прекращено в Москве по месте. И дело Антифа Раш в Нижнем Новгороде.
Которое... Дело Игоря Харченко, который сидит
которому,
и не попал.
Да, по которому есть отчасти амнистирован. Но это самое замечательное дело, потому что когда сотрудники центра рисуют удостоверение, пишут программу, устав и прочие документы, это высший пилотаж.
Это в Нижнем Новгороде.
Причем с ошибками. Да. Переведено все в электронном переводчике.
При обыске нашли удостоверения, в которых написано, что они являются все членами движения «Красная анархия скинхедов».
И даже устав.
И устав организации.
Это фальшивка?
Это абсолютная фальшивка, это чушь и бред.
Это подлинное, написанное самими сотрудниками в меру их понимания.
Причем исполнено крайне дилетантским методом.
Это творческий подход называется оперативных сотрудников.
Сейчас дело в основном развалилось, но к вопросу о том, против кого работают борцы с экстремизмом. Они работают примерно в одинаковой степени в разные стороны. Тот же Константинов был взят в уголовное дело, потому что он отказался сотрудничать в ходе оперативной работы с ним. Но точно так же они работают, извините, с исламистским подпольем, те же самые центры и так далее. Нужно понимать, что у нас есть примерно два террористических подполья, националистическое и исламистское.
Вот, и в общем... Александр просто подводит меня к тому вопросу, который я собиралась вам всем задать.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор с 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Наши слушатели и зрители смотрят и слушают «Радио Свобода». Мы говорим о акции памяти Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой, антифашистов, убитых 19 января, 5 лет назад. Саша, давайте продолжим. Вот, мне кажется, вопрос поставлен совершенно верно. Есть два подполья – националистическое и исламистское, террористическое.
На самом деле, две идеологии, одинаково враждебные светскому государству, открытому обществу и так далее – и, по идее, именно с этими подпольями, с этими террористами должны воевать представители и Центра А, и Федеральной службы безопасности, и так далее, и так далее. Если бы они заботились об общественной безопасности. Но поскольку общественная безопасность у нас всюду подменяется безопасностью государственной, то прежде всего идет борьба с любой независимой общественной активностью. Если таковая среди тех же самых последователей не того ислама, пожалуйста, боремся с ней. Если таковая в городах и объединяются антифашисты, боремся с ними. А отнюдь не с общественно опасными проявлениями, не с насилием городским в Москве. И, по сути дела, провалена борьба с террористами. Именно потому, что занимаются не теми, кем нужно заниматься. Это же сообщающиеся сосуды. Огромные силы, кинутые на борьбу с нормальной общественной активностью, которую, по идее, должны поспешествовать. Вот 19 января милиция должна охранять и обеспечивать проход граждан по городу от Пушкинской площади до места убийства на Пречистенке. Но вместо этого наша славная полиция выделила один бульвар, чтобы не заморачиваться на обеспечение права граждан на выражение мирного протеста. И большого шествия не будет. Зато будет очень много милиции на блокировании всего этого, вместо того, чтобы бросать те же самые силы на борьбу с реальными угрозами.
Александр Черкасов, спасибо. Но, если можно, еще о социальной базе националистического подполья и для подполья террористического. Мы говорили о том, что это лоу-класс, да, то есть это люди какие-то там с рабочих окраин, социально не устроенные, не обеспеченные. Но у меня есть наблюдение, что людьми, откровенно, открыто называющими себя фашистами, даже не националистами, могут быть и вполне обеспеченные ребята, менеджеры среднего звена. В чем тут дело, Влад Тупикин, как ты думаешь?
Мне кажется, что тут нет никакой загадки. Фашизм с самого начала появился как потребность правящего класса в нестандартных, недемократических и полуподпольных методах охраны собственного господства. Да? Именно в тот момент, когда поднялись левые революционные профсоюзные и тому подобные организации, когда они снискали у этого самого лоу-класса, да, у низших классов, угнетенных, большое доверие и большую поддержку, требовались нелегальные способы борьбы с этим движением. И фашизм везде выступал в качестве такой нелегальной силы, таких как бы добровольных помощников полиции, охранки и тому подобное. Да? Это и «Черная сотня» в России ту же самую роль выполняла НСДАПФ в начале 20-х годов, когда во всей Германии то в одном, то в другом городе вспыхивали коммунистические восстания и забастовки. Нацистская партия своим уличным террором, низовым, да, таким на уровне кварталов, подавляла левых активистов. То же самое можно сказать об Италии. Поэтому совершенно неудивительно, что в таких движениях и тогда, и сейчас на руководящие посты, так сказать, на ведущую роль, прорываются люди образованные, прорываются люди обеспеченные, они, в конце концов, таким образом соблюдают свой классовый интерес. И точно так же в фашистской традиции всегда была такая социальная демагогия, направленная как раз на низшие классы, придание своему движению такой псевдореволюционной риторики, риторика о борьбе с так называемой плутократией в Германии, да, когда капитализм старались не называть по его настоящему имени, но это примерно как вот если сейчас говорить о борьбе с коррупцией, которую поощряют понаехавшие. Да, вот примерно, примерно такой же был бы уровень. Да? Мне здесь не видится никакой удивительной, никакой новой информации. Мне кажется, что это просто сходность социально-экономической ситуации, то есть кризиса, кризиса традиционных институтов, демократических институтов в том числе. Сейчас в сходной ситуации, сходными методами действуют фашистские движения. То есть все эта история уже проходила в 20-е, 30-е годы 20 века.
вклад. Спасибо. У кого-то есть еще комментарии по этому вопросу? Егор, пожалуйста. Да, Егор.
По поводу... Вот, у нас есть некоторое социальное большое расслоение, в том числе и в классе наемных работников, трудящихся. Москва, центр, периферии, то есть белый московский средний класс. Это такие люди, которые считают и часто проповедуют социал-дарвинистскую такую риторику, что, дескать, я всего добился сам, я здесь, я все добился сам, а вот эти вот мигранты, люди, это как бы противные мне, которые живут плохо, они портят уровень моей жизни, портят мне белому человеку, мне уровень жизни и так далее. То есть сейчас в Москве проводится политика джентрификации, то есть разделение Москвы на богатые кварталы для как раз вот этого самого белого white middle класса. И, условно говоря, возможно, в скором будущем будет появляться гетто. Уже есть, в принципе, такие исследования на тему того, что мигранты, в принципе, селятся некоторыми такими группами. То есть пока не дошло до того, что это какой-то отдельный район или там квартал, но в целом есть какие-то более неблагополучные районы, где селятся представители трудовой миграции.
Да, Егор, спасибо. Александр Черкасов.
На самом деле, действительно, радикальные движения, они пополняются людьми простыми, которые употребляют простые объяснения. Есть идеологии, которые дают это объяснение. Ну, когда-то у нас в России были мощные, действительно, революционные движения. Революция, то бишь слом последующий российского общества, уничтожение производилось не чужими руками, а руками своих гопников, которых позвали под красные знамена. Но сейчас эта идеология, в общем, уже никого не особенно не привлекает. Сейчас, если говорить о том, к чему легко липнут, где здесь пассионарные идеологи, это у тех же самых исламистов. Это чуть-чуть другое, и когда вдруг обитатели наших широт, приняв неожиданный ислам, едут на Кавказ, не только, извините, в качестве пехоты террора, некоторые в качестве идеологов, вспомним Саида Бурятского, есть сильная идеология, есть очень простое объяснение мира, которое ложится в мозги с малым числом извилин. Во всем известно, кто виноваты, известно, с кем бороться, известно, как бороться. И в этом отношении пехота, идущая в боевики на Кавказе, или пехота, идущая в нацибоевики, она мало различается. И государство здесь, на самом деле, тоже не очень сильно отличается. Почему? Вы говорите про джентрификацию. Среди серых наших мышиного цвета милиционеров в Москве особенно представителей среднего класса не встречал. Между тем, они втюхивали ту же самую идею со статистикой преступлений. Ту самую, что Навальный выдавал прошлым летом, что половину преступлений совершают мигранты. Извините, на работу в милицию, полицию идут представители тех же самых окраин. То, что в деклассированном обществе с окраин Махачкалы или с дальних окраин Москвы идут примерно с одинаково простыми мозгами устроенные люди и какие-то воспринимают идею, что во всем виноваты кяферы, которые когда-то нас здесь захватили и теперь нас угнетают, а кто-то считает, что наоборот, понаехавшие оттуда с Кавказа, и действуют соответственно. Но проблема действительно и в белых воротничках, и в тех, кто чисто броется и говорит складно. Потому что с прошлого лета антимигрантская, антикавказская риторика, она даже слегка сменила риторику против иностранных агентов. И то, что соревновались, как правильно тут сказано было, что и коммунисты, и даже Яблоко в последний момент устраивало антимигрантские рейды, чтобы соответствовать электорату. В этой гонке победителей не бывает. Не бывает победителей в галстуках. Потому что побеждает в такого рода гонке радикалов самые отъявленные негодяи. Как в 17-м году победили самые отъявленные негодяи из левых. Да, эсеры героически отошли в сторону, а товарищ в кепке, который сейчас бы был обычным блогером, участвующим в блог-срачах, он возглавил большое движение. Извините, мы сейчас идем тем путем, который страны СНГ прошли лет 20 назад. Да. Когда в Грузии Звиад Гамсахурдия побеждал других националистов, побеждал коммунистов, которые пытались становиться националистами, потому что, ну как же, у нас одна тема для разговора, и кто кого перерадикалит. Разумеется, радикалы там побеждали. Всюду это привело примерно к одному и тому же. К войне, к раздроблению государств и к откату общества назад. Сейчас мы повторяем те ошибки, которые другие совершили 20 лет назад, и, казалось бы, можно было бы выучиться. Но других таких пассионарных идеологий, кроме как примитивный тупой национализм или не менее примитивные исламистские построения, к сожалению, нету, а спроса на умное объяснение происходящего. Например, что Кавказ отнюдь мы не кормим, что там все гораздо сложнее. Что мигранты отнюдь не зло для экономики, общества и так далее. Спроса на это нету не только внизу, спроса на это нет и наверху. Деградация структур управления, когда мало кто из начальников читает дальше вторую страницу любого аналитического документа, который ему кладут, вызывает из запасников не очень большого черепа какие-то архетипы, и прежде всего архетипы националистические. И здесь корень поддержки такого рода лозунгов. А вот то, что 5 лет назад этим товарищам, и даже скорее 4 года назад, после ареста Тихонова и Хасис, после того, как стали известны многие детали деятельности и программы этих террористов, вроде бы стало ясно кому-то во власти, что это опасно, вот это забылось. Так что мы вернулись спустя 5 лет назад, и, наверное, нужно повторять то, что повторяли тогда.
Спасибо, Александр Черкасов. Ну вот вы уже заговорили об уроках прошедшего пятилетия. Я бы хотела, чтобы мы вот последние, так сказать, наши реплики и выступления этому посвятили. Какие задачи стоят перед антифашистским движением? Чему просветители должны учить общество? Знаете, я вот приведу один пример, который меня очень... взволновал. Я была в Италии в октябре, как раз когда затонул корабль с мигрантами из Северной Африки, которые пытались перебраться. Для Италии это был страшнейший шок. И я спрашивала у своих тамошних знакомых, возможно ли такая открытая антимигрантская риторика. Так вот, они мне сказали, что в случае вот этой гибели даже человек крайне радикальных националистических взглядов, а такие есть среди итальянцев, ни в коем случае не может себе позволить публичной антимигрантской риторики. В этом случае он позволить себе никак не может. Я уж не говорю о том, чтобы обрадоваться даже в своем жалком блоге тому, что эти смерти произошли. То есть у людей даже с крайне националистическими убеждениями есть какой-то иммунитет против террора и физического преследования мигрантов. Так вот, если можно, давайте такие прогнозы, что нам делать в том довольно интересном свете, который нам Черкасов описал. Так что корни вот этого радикального подполья и националистического, и террористического, они одни и те же. Это состояние общества. Надежда Парсенкова, есть какой-то комментарий у вас?
Мне кажется, что еще многие становятся так называемыми жертвами второго плана. Потому как вот если вернуться, нам, скажем, к осенней довольно так называемой победе Алексея Навального в выборах, ведь большая часть его, не большая, но значительная, как мне кажется, часть его электората, она пришла к нему именно на протестной волне. Да. То есть в первую очередь было, что я там за него, потому что он против властей, он против Путина. Ну а то, что он во вторую очередь хочет ввести визы со Средней Азии и вообще против мигрантов, и вообще ходит на русский марш и националист, ну это ладно, это вот быть против Путина в данный момент важнее. Собственно, если мы посмотрим сейчас один из самых популярных ресурсов в Рунете, да, «Спутник и погром», это такой гламурный фашизм. Да? При этом большинство подписчиков, у них аргумент, что там смешные картинки и бывают забавные тексты. Ну, а то, что они там против черных, это уже дело второе. И вот эти вот поганые семена, они на втором плане закладываются и прорастают. Вот мне кажется, что, конечно, необходимо вот это вот постоянный сигнал тревоги, что вот это та тема, это тот поворот, от которого нельзя отмахиваться и нельзя говорить, что это, ну, это ладно, есть вещи поважнее, нет вещей поважнее, нет вещей поважнее, потому что именно это грозит перейти в более радикальные, в более опасные не только для государственности формы, а это грозит гражданской войной.
Спасибо. Надежда, Влад Тупикин.
Мне кажется, что не только постоянный сигнал тревоги необходим, да, с этим более или менее справляется наша оппозиционная пресса в силу ее возможностей. Да. Мне кажется, что значительно важнее предоставлять слово общественной альтернативе, которая сейчас, мне кажется, сосредоточена в интернационалистических движениях левого толка. То есть это некоторые коммунисты, некоторые социалисты и анархисты. Обычно в оппозиционной прессе не предоставляют слово людям с такими взглядами, не печатают их статей, не приглашают их на радио. Кстати, спасибо Радио Свобода за приглашение. И хотя у людей есть и сформулированные предложения по решению важнейших, острейших проблем современности, есть какой-то опыт, да, и в том числе и профессиональный опыт среди людей левых интернационалистических взглядов, довольно много интеллигенции с хорошим уровнем образования, да, специалистов в разных областях. Тем не менее, этот интеллектуальный ресурс не используется. Вот я призываю журналистов обратить на эту последнюю надежду современной русской демократии, на интернационалистических левых, и как-то проснуться, потому что если не проснуться сейчас и пойти на сотрудничество с этими силами, если не проснуться сейчас, возможно, достаточно скоро всем вместе придется проснуться в одном концлагере.
Влад Тупикин, Егор, пожалуйста.
Я бы сказал, что вы затронули важную причину возникновения такого террора, как неонацистского террора, как исламистского террора. Действительно, такие вещи сами собой в ровном поле не рождаются. Они появляются там, в обществе, которое расколото социальными проблемами, несправедливостью. Ведь Кавказ действительно в этом отношении очень нестабильный регион. Остатки феодализма, то есть я бы сказал, что там доминирует, как мне кажется. Нету ни бесплатного образования, ни здравоохранения. То есть везде, где нужно, чтобы воспользоваться какими-то, условно говоря, бесплатными услугами у нас, которые для большинства граждан России условно бесплатны, там нужно везде где-то дать там на лапу денег и так далее. То есть с тобой даже не будут разговаривать, если ты этого не сделаешь. Поэтому люди там находится в достаточно отчаянном положении, и в таком положении выбирают идеологии, которые все просто обосновывают, дают тебе образ врага, а теряет от этого кто? Все наше общество, потому что принцип «разделяя власть», наверное, всегда будет использоваться теми, кто хочет укрепить свое господство, свою власть, какие-то авторитарные начала. Вот. Поэтому для того, чтобы объединиться, мы должны, наверное, прежде всего побороть эти предрассудки, которые мешают объединению. А, как я уже сказал, тут очевидна прямая связь именно с социальной необустроенностью. Поэтому для антифашистского движения, на мой взгляд, в принципе, отчасти эта работа уже ведется, это и повсеместное участие во всех социальных конфликтах. То есть те люди, которые буквально еще несколько лет назад бегали там с травматическим оружием по городу Москвы, там с ножами, вступали в силовые противостояния с, условно говоря, ультраправыми, я сейчас вижу, как они участвуют в социальных конфликтах, в экологических конфликтах. Можно вспомнить Жуковский, где там был снесен забор, битва за Жуковский лес. Отчасти битва процентов на 30 была выиграна, наверное. Вот. Дальше можно вспомнить Московский шелк, общежитие, да, Химкинский лес. То есть антифашисты, на самом деле, вот вы вначале сказали о тезисе о том, что они как-то пропали с поля. Нет, они есть в поле, то есть они просто свои усилия нацелили больше в такое социальное русло, в такой вот левый активизм.
Хороший ответ. Я прям очень довольна этим ответом.
Да, то есть то есть именно с этого негативного, такого деструктивного дискурса о том, что мы должны уничтожать, создается позитивный такой образ антифашиста. То есть антифашист — это культурный работник, вот, творческая мастерская, группа «Что делать», вот, где Коля Олейников сегодня не присутствует, здесь работает. То есть это какая-то публицистика, то, о чем говорит Влад, к примеру. Это социальные конфликты. То есть антифашисты должны, на мой взгляд, сосредоточиться на неком таком позитивной программе своей. Позитивная программа антифашиста. Социальная справедливость, борьба против всех форм ксенофобии.
Спасибо. Егор Лаврентьев, Утывань.
Я это как раз вот поддерживаю. Вот мне кажется, что именно социальная повестка играет как бы, ну, чуть ли не главную роль, или, по крайней мере, одну из главных. Вот. И когда мы после рейдов вот ходили вот по разным вот местам, как раз это выясняло, что вот с одной стороны вот действительно уровень ксенофобии зашкаливает, с другой стороны вот как раз вот на местах, вот в том числе вот в момент, вот, ну, например, вот в Капотне, вот после того, как разогнали мигрантов из общежития, где проживали вот дворники, и отнюдь не только, собственно, мигранты, да, собственно, и российские граждане вот там жили, вот, оказалось, что вот местное население было очень недовольным вот этим фактом и выражало всячески благодарность, собственно, мигрантам-дворникам, вот, которые у них работали. Мы просто их искали вот потом, да, и разговаривали в итоге, собственно, с местным населением, которые все очень хорошо отзывались, да, как раз говорили, что у нас никаких проблем не было, что вы говорите с мигрантами, мы всегда как бы вот к ним хорошо относились, хорошо убирали, вот проблем не было, да. И это, собственно, говорить и о том, что вот для многих людей очень важно, чтобы их как-то вот, ну, их быт ежедневный был каким-то образом организован, да, и безусловно, как бы люди сталкиваются ведь как бы со многими проблемами, да, и для них поэтому как бы фашизм, когда говорят о фашизме, это уходит на второй план, потому что главное, это как, не знаю, это как местные чиновники, в данном случае, кстати, это местный депутат «Справедливой России», спасибо этой партии как бы за эту инициативу, как бы вот был инициатором вот, вот этого события в Капотне, да, что разогнали вот, вот общагу. Собственно, для многих людей вот другие вопросы, они куда важнее. Да? И поэтому они, может, не задумываются о том, вот какие высказывания, вот, как, вот каким последствиям могут, могут прийти. Да? И могут просто не задумываться о том, что, например, не знаю, вот, вот проблемы с оформлением разрешение на трудоустройство, да, на разрешение вот на работу, да, вот может повлечь за собой как бы огромные вот другие проблемы, вот, которые могут коснуться в конце концов и места населения. Да. И тут необходимо заниматься и просвещением, и просто вот и работать вот на местах, и заниматься именно решением социальных проблем, да, что отчасти уже и происходит.
Да, понятно, спасибо. Александр Черкасов,
ну,
давай
коротко, Саш, да. Общее и честное. Общее. Фашизм приходит не там, где есть фашистские группировки, а там, где есть молчаливое, большинство, которое готово смотреть и не замечать, как это меньшинство делает свои черные дела. И это проблема. Как с ней бороться? Если мы вспомним другого убитого журналиста «Новой газеты», Анну Политковскую, в ее лучших статьях, в каждой статье, в центре был человек. Он был описан так, что, читая эту статью, ты просто влезал в шкуру. Ты сострадал и сочувствовал человеку. От идеологии к сочувствию людям. Это проходит сквозь разного рода словесную мишуру. И под конец давайте вспомним все-таки человека. Вот правильно было сказано, к конструктиву. Станислав Юрьевич Маркелов, когда-то молодой активист, стал потом адвокатом. Кого он защищал? Он защищал рабочих активистов, кто-то вышел на свободу уже после смерти Стаса, например, урусов. Он защищал экологов, он защищал левых, он защищал жертв фашизма, если считать военные преступления тоже фашизмом. Два главных дела по военным преступлениям в Чечне, в которых преступники в погонах были в итоге посажены, они были сделаны Станиславом Маркеловым. То, что человек вырастает и перестает быть молодым активистом, не означает, что он уходит куда-то вообще из мира. Я просто убежден, что масса людей, которые когда-то были в этом движении, сейчас я их вижу и как журналистов, и в других ипостасях, они делают свое дело. Может быть, без знамени, но они делают свое дело хорошо, я в этом убежден.
Спасибо, Александр Черкасов. Вы смотрели и слушали радио «Свобода», «Свобода в клубах», 19 января, День памяти и акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, День антифашистского движения. О задачах и проблемах этого поля мы говорили с правозащитником Александром Черкасовым, членом правления Международного мемориала, с социологом Уте Вайнман, с журналистом, пресс-секретарем «Новой газеты» Надеждой Прусенковой, с активистом антифашистского движения и движения «Автономное действие» Егором Лаврентьевым и журналистом, редактором газеты «Воля» Владом Тупикиным. Вела программу Елена Фанайлова.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.